Глава 9. Русское православное просвещение. Встал остро вопрос о спасении православия средствами своего просвещения, школы, науки, книжности. И надо признать, что в этом отношении вначале духовенство не сделало ничего. Патронат настолько понизил его интеллектуально и морально, что оно не проявляло даже простого непросвещенного фанатизма. Дело начали и провели миряне, аристократия и горожане. В их среде в 1570-х годах мы наблюдаем явный подъем религиозно-национальных интересов и ревности о православном просвещении. Школы элементарной грамотности не исчезали у русских при церквах. Члены причты учили в них только чтению и молитву. Часослов и псалтирь – вся наука. Дворянство училось у иноверцев. Даже появление протестантства, которое не прозелитствовало среди православных, не толкнуло еще русских подумать о повышении типа своих школ. Только приход иезуитов, да еще волна польской моды после Люблинской унии 1569 года, заставили более чутких русских националистов испугаться своей беззащитности. Откуда было православным взять науку, чтобы не отравиться заразительной латинской или протестантской пищей? Стихия греческая, равно как и московская, были родственными по православию. И потому, несмотря на скудость и скромность их технических средств, теперь их охотно использовали. Судьба послала юго-западной Руси в это время просвещенных беженцев со стороны Москвы. Осужденный на соборе 1554 года по делу ереси Башкина и Косова, бывший троицкий игумен Артемий обосновался здесь, в городе Слуцке, в Троицком монастыре у слуцких князей Алильковичей. Он и устно, и через письма ко многим вопрошавшим его воевал с ересями. По свидетельству почти его современника, Артемий в Литве от ереси арианской и лютеранской многих отвратил, а через него Бог соделал то, что и весь народ русский в Литве не испортился от этих ересей. Артемий хлопотал пред князьями Четвертинскими, Зарецкими и другими, чтобы устроены были православные школы для настоящего научного просвещения. И другой светский беженец из Москвы, князь Андрей Курбский, в дружбе и согласии с Артемием героически работал здесь на поприще создания православной русской науки. Курбский и Артемий путем личной переписки вернули многих панов русских из протестантства и латинства. Курбский с особой настойчивостью агитировал за создание православной школы и литературы. Он поставил себе задачей дать русскому православию а. науку греческих отцов церкви, б. добыть их с Востока, в. перевести на церковно-славянский и русский язык. А без этого вооружения не попадаться под воздействие искусной латинской пропаганды. Один из членов городского управления Вильны, бурмистр Кузьма Мамонич, был содержателем славянской типографии. Ему пишет Курбский: «Советуйте нашим, чтобы они, без ученых с нашей стороны, не сражались с иезуитами и не ходили к ним на их поучение». И еще раз повторяет: «Снова прошу, чтобы наши не ходили к ним часто на их поучение без наших знатоков». Курбский усиленно собирал средства и хлопотал о добыче и привозе с Востока как писаний древнегреческих отцов церкви, так и полемических сочинений против латинства поздних греческих писателей. Удалось достать в оригинальном тексте, в западных же изданиях того времени, но частично и в рукописях, творения Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина. Для истории церкви добыта «История Никифора Каллиста» с приложениями в латинском переводе основных древних историков Сократа, Созамена и Феодорита под заглавием «История Трипарците». Сам Курбский на старости лет сел за латинскую грамматику, изучил ее и дальнейшее ее продолжение, риторику и диалектику. И родственника своего, князя Михаила Оболенского, уже женатого, уговорил пройти систематическую высшую школу. Тот 3 года провел в Краковском университете и 2 года в Италии. По возвращении он нашел себе сотрудника в лице другого православного любителя просвещения, молодого Амвросия, которого он характеризует как «в писании искусного и верха философии внешней достигшего». Немедленно Оболенский с Амвросием начали переводить греческих отцов с латинского текста, подбирали полезные выдержки и цитаты и рассылали их по знакомым. Целиком переведены были только 2 книги Иоанна Дамаскина, его «Богословие» и «Диалектика». Князь Константин Константинович Острожский добыл с Афона уже в славянском переводе 2 полемических сочинения против латинства – Григория митрополита Солунского и Нила, тоже митрополита Солунского. Когда эти трактаты дошли до Курбского, он пришел в восторг и писал виленскому Казьме Мамоничу: «Не ужасайтесь софизматов иезуитских, но стойте твердо в православной вере и будьте бодры и трезвлены. Пусть они выдали книжки против нашей церкви, прикрашенные языческими силлогизмами и превращающие апостольскую теологию. Вот, по милости Божией, нам подана в помощь книга от Святой Горы и принесена как бы рукою Божией. В этой книге не только нынешние иезуитские дудки, но все силлогизмы, измышленные их папою, кардиналами и выше небес превознесенным их богословом Фомою, и ядовито изрыгнутые на Восточную Церковь, опровергнуты ясно и полно. Советую вам прочитать это мое письмо всему собору Виленскому, мужам в правоверных догматах стоящим, да возревнуют ревностью Божией о праотеческом родном своем правоверии. Наймите доброго писаря, возьмите эту книгу у пана Грабурды или у меня и, списав ее, читайте прилежно». Неясно, пытался ли сам Курбский устроить здесь регулярную школу, но есть косвенные данные. В духовном завещании одного русского пана Загорожского читаем строки, чтобы дети его были отданы в школу князя Курбского. Значит, по меньшей мере, хотя бы школа полудомашнего типа была уже организована. Так обрисовывается исторический факт, что сама бедная в это время в школьном деле Москва превзошла все-таки своей духовной энергией Юго-Западную Русь. Веком позднее мы из Киевщины заимствовали организацию школ на Москве, а в XVI веке соотношение Киева и Москвы в школьном деле было еще обратное. Но и в другом просветительном моменте, в типографском издательском деле, отсталая Москва оказалась передовой по сравнению с русской Литвой. Хотя здесь в Литве книгопечатание славянское и русское уже началось, но по масштабу и значительности печатной продукции опередили Литву деятели московского происхождения. Мы имеем в виду переселение сюда московского первопечатника диакона Ивана Федорова и его сотрудника Петра Тимофеевича Мстиславца. Бунт черни разгромил их типографию в Кремле и побудил бежать из неблагодарной родины в русскую Литву. Здесь они обосновались у литовского гетмана Григория Алексеевича Хаткевича в его имении в Заблудове. Сюда перевез и здесь развернул Иван Федоров ту самую типографию, в которую он на Москве напечатал первопечатные Евангелия и затем Апостол. Прежде первопечатной книгой считался Апостол. Здесь, в Заблудове, первой печатной книгой вышла в 1569 году «Евангелие учительное» по рукописи XIV века. Это собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни. Затем он напечатал здесь «Псалтирь» и «Часослов» 1570 год. По смерти своего мецената, гетмана Хаткевича, Иван Федоров с этой типографией перебрался во Львов и там напечатал в 1574 году «Апостол». Но обеднел и заложил типографию «Еврею» 1579 год. Типография эта впоследствии была выкуплена у еврея Львовским братством. Петр Тимофеев из Заблудова перешел в Вильну и там печатал книги в русской типографии Мамоничей, а разорившийся Иван Федоров из Львова вызван был во Острог князем Острожским, задумавшим напечатать первую русскую славянскую Библию во вновь заведенной им типографии. Это знаменитая Острожская Библия, которая вернулась потом в Москву, ибо и здесь, в Литве, она печаталась при содействии Москвы путем посылки рукописей. Так Юго-Западная Русь отблагодарила Москву за своевременную помощь ей в деле церковного просвещения. Собственно, русское книгопечатание появилось значительно раньше Москвы, еще в самом начале Реформации, руками русского же человека Григория Скорины. Он был родом из Полоцка. Проходя школу в Праге, он стал латинянином и принял имя Франциско. Однако остался патриотом своего народа и переложил библейские книги Ветхого Завета на разговорное западнорусское наречие и сумел напечатать эту Библию в Праге. Это так называемая «Русская Библия». С переездом в Вильну Скорина напечатал еще и «Апостол» и исследованную «Псалтирь» на деньги православных виленских купцов. Православные виленцы ценили в своем земляке-католике его русский патриотизм. Да Скорина и был плохим католиком. Этот эпизод коллаборации православных с особенным римо-католиком имел место еще до Люблинской унии и до появления иезуитов. Позднее это стало уже немыслимым. Восточно-греческий источник просвещения для Западной Руси был не обилен, но он, однако, существовал. Сношения с греками были довольно частые. Много греков-купцов жило в Юго-Западной Руси. Греки сами поддерживали свое просвещение уже при помощи школьных образцов западных. Но в основе школьной традиции продолжала лежать общая церковно-античная традиция. От античности продолжала школа иметь две ступени, так называемый тривиум и квадривиум. В тривиум, буквально трехпутие, входили грамматика, риторика, диалектика. В квадривиум – музыка, астрономия, арифметика, геометрия. На этом основании могла быть построена своя национальная средняя школа. Нужны были только средства, чтобы достать греческих учителей. Честь открытия первой такой школы принадлежит князю Константину Константиновичу Острожскому. В своей русскости и православности он, можно сказать, был реставрирован князем Андреем Курбским. Сам Острожский был под влиянием и протестантизма, и римокатоличества, и подумывал о добросовестной унии. Дети его ушли в латинство. Курбский вдохновил князя на дела религиозного православного просвещения. Из этих предприятий князя самые знаменитые – это первая печатная Острожская Библия 1581 года, и второе, тогда же открытая, Острожская православная школа.